заблуждений.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Голос России». Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач ведущие российские политики, политологи, историки, общественные деятели дают ответы на самый актуальный и злободневный вопрос по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняют, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, а другие, напротив, старательно забываются и фальсифицируются. Тема нашей сегодняшней программы – борьба советских органов госбезопасности с терроризмом. И чтобы не растекаться мыслью по древу, мы даже более тонко проведем эту грань. Борьба советских органов государственной безопасности с террористическими организациями русской эмиграции.
Русский общевоинский союз, сокращенно РОВС, был создан в 1924 году генералом Врангелем и объединял военные организации белой эмиграции во всех странах. РОВС доставлял немало забот советским спецслужбам уже самим фактом своего существования. Об этом свидетельствуют непрекращавшиеся попытки ОГПУ НКВД внедрить в ряды Союза свою агентуру и охота чекистов на руководителей организации. Два преемника Врангеля, генералы Кутепов и Миллер, были похищены советскими агентами, соответственно, в 1930 и в 1937 годах.
У нас в гостях известный российский историк Олег Мазухин. Олег Борисович, я рад вас приветствовать в нашей студии. Олег Борисович, мы с вами вот буквально перекинулись пары слов перед эфиром, но я хотел бы вот именно с этого начать. Вот во времена Советского Союза тема эта противодействие ГПУ, ОГПУ, НКВД, иммигрантским организациям, Братству Русской Правды, Русскому Общевоинскому Союзу, Национальному Трудовому Союзу Нового Поколения, она была, в общем, востребована, и об этом много и охотно писали. Ну, можно вспомнить, да, классическую работу того же академика Яковлева «ЦРУ против СССР», которая выдержала много изданий, там миллионные тиражи были. Потом наступили 90-е годы, при том, что в обществе, в общем, есть интерес к этой проблеме, серьезных статей и исследований не было. Вот в этом году появилась ваша книга. Что послужило для вас основной причиной ее написания?
Ну, основная причина – это актуальность данной темы. Это вызвано было тем, что постсоветский период обострилась борьба с терроризмом, и необходимо было использовать опыт, который накопили советские органы государственной безопасности за предыдущий период. Тем более этот опыт был очень интересен, и применение элементов этого опыта в нынешней ситуации в деятельности органов государственной безопасности оказал бы существенное подспорье по борьбе с терроризмом.
Вот если мы начнем, что называется, подходить к теме, то это прежде всего будет Русский общевоинский союз. Раньше бытовало мнение, что это такое некое сборище пикейных жилетов. Потом оно сменилось. Я говорю там про конец 80-х, да, момент, который я вот уже застал. Сборище пикейных жилетов, потом сменилось, что нет на самом деле несгибаемые бойцы, потом это все меняется циклично. Вот Русский общевоинский союз, у вас есть отдельная глава в этой книге, я именно поэтому и затрагиваю эту проблематику. Это действительно боевая организация или все-таки это ветеранский союз?
Ну, РОВС организовался в 24-м году. Организовался на базе офицерского корпуса, который был вынужден эмигрировать из Советской России. Это была наиболее боеспособная часть офицерства, которые верой и правдой служили царскому правительству. Говорить о том, что это аморфная организация, которая кормилась за счет РОВСа, не совсем правильно. Дело в том, что на базе РОВСа создавались специальные диверсионные отряды, которые засылались на территорию России. Здесь можно разделить деятельность РОВСа на определенные периоды, когда эта деятельность активизировалась, когда она была менее заметна, но, тем не менее, террористические акты проходили. Эмиссары этой организации приезжали в Советский Союз, готовили террористические акты, поэтому здесь совершенно спокойно можно утверждать, что да, это боевая организация, которая планировала в условиях эмиграции борьбу с советской властью.
Я почему затрагиваю именно вот этот вот аспект? У нас же за последние годы вышли, в общем, уже десятки книг, посвященные белой эмиграции в целом и создателю Русского общевоинского союза Петру Николаевичу Врангелю в частности. И там же красной нитью проходит мысль, что Врангель-то был категорическим противником любой боевой работы, да, за что он выговаривал там Александру Павловичу Кутепову, еще кому-то. Ему, по-моему, принадлежат слова, что один, пусть даже самый удачный выстрел не повернет хода истории. А как же так? Вот Врангель создает организацию, да, является принципиальным противником терроризма, а при этом в самой организации существуют вот такие вот боевые ячейки, боевые крылья.
Здесь очень-очень существенную роль действительно играли лидеры, которые возглавляли РОВС. Период с 24 по 27 год, когда во главе этой организации был Врангель, да, действительно, такие установки были. Он собрал в кулак офицерство, которое было вынуждены мигрировать из Советской России, разбил их по группам. Это было своего рода...
Армия «Россияне» ее называли.
Ну, военизированная организация, которая проповедовала, значит, идею восстановления царского строя и реформирования советского строя. И на этой базе как бы вот и строила свою работу. Больше всего пропагандистка и воспитание молодежи занималась. Но с приходом Кутепова ситуация изменилась. Он не обладал таким влиянием, конечно, как предыдущий руководитель РОВСа, но, тем не менее, он сумел перенацелить РОВС на проведение террористической деятельности. И там тоже различаются в его время два периода. Первый – это средний террор, так называемый, и второй – высший. То есть средний – это то, что совершили в Ленинграде. Там.
Это боевая группа Ларионова, да, вы имеете в виду?
Вот,
взрыв в партклубе, если мне
память изменяет. Да. Питере. Вот. И, соответственно, после, значит, чуть позже, уже была ориентирована на центральный террор. Но здесь необходимо отметить, что почему все это было. Если на первом этапе были какие-то средства для того, чтобы существовать РОВС и ну, в большей степени упор делать на идеологическую работу, то на втором этапе, с учетом укрепления большевиков во власти, денег не хватало, и вынуждены были идти на поводу разведок, в первую очередь, Англии, Франции и других европейских
Польша,
государств.
Польша, Румыния, Финляндия,
ну, Польша, контакты Польша были. Это наша, да. Вот, с тем, чтобы отрабатывать деньги, которые давалось на РОВС. В связи с этим и возникали эти боевые группы, которые занимались сначала разведывательной работой, а потом были переориентированы на совершение террористических актов.
Олег Борисович, вот генерал Кутепов во главе Русского общевоинского союза. Это человек, который был одним из главных действующих лиц в знаменитой операции «Трест», которая, в общем, должна была Кутепову показать, что ГПУ это является, в общем, очень серьезным противником, с которым надо считаться. Попытки боевиков Кутепова пробраться тогда на территорию Советской России и отомстить, да, они ведь не увенчались успехом, да, погибла Захарченко, Шульц, погиб Роткевич. На что делал Кутепов в этом плане ставку в этом случае, да, ведь вы помните знаменитый советский фильм «Операция Трест», снятый как раз по книге Льва Вениаминовича Никулина «Мертвая зыбь», и там вот актер, игравший Кутепова, произносит: «Могу ли я отказать охотникам в праве на добычу?» Ну, простите, когда вот лучшие боевики гибнут, ведь погибли все боевики Кутепова, кроме Ларионова. Он же единственное исключение из правил, кто выжил. На основе чего делается тогда расчет, что этими методами можно добиться победы?
Ну, скорее всего, это было сделано для того, чтобы привлечь к своей организации внимание. Внимание для того, чтобы получить деньги. Поэтому необходимы были эти группы, эти вылазки. Да, действительно, получилось так, что ничего существенного они не смогли сделать. Но это было вызвано тем, что вот в этот период, когда работали боевики Кутепова, активно были внедрены в их организации, значит, агентуры органов ОГПУ, которая знала, в принципе, наиболее склонных лиц к террористической деятельности, давала соответствующие сведения в центр, выявлялись сроки, в которые они должны были выдвинуться для совершения террористических актов, в связи с этим и они прошли неудачно.
А фамилии этих агентов, они известны сегодня? Если это не является, конечно, государственной тайной.
Ну, до меня еще Борейко обозначил там одного из агентов, агент Гинзбург, который ехал с определенной миссией уже к другому руководителю, Миллеру.
Вот, с которым... Это уже после 30-го года,
да,
соответственно.
Да, с которым он имел беседы, вот, и с попыткой внедриться. Ну, остальные пока не подлежат рассекречиванию.
Генерал Миллер, пришедший на смену генералу Кутепову, да, который был похищен группой Серебрянского в январе 30-го года. Миллер же был еще большим противником террора, чем даже Врангель. И он же приказал даже распустить, по-моему, какие-то боевые отряды. А потом вот в 30-х годах они вдруг стали появляться. Это, в частности, вот та самая внутренняя линия при 3-м отделе Русского общевоинского союза, Клавдий Александрович Фосс.
Вторая.
Прошу прощения, да, второй, конечно, отдел. Вы о нем в книге упоминаете, как уживалось в Миллере вот два этих направления. Да, с одной стороны, он противник террора, а с другой стороны, вот как бы существует внутренняя линия, вот она кого-то готовит, вот кто-то даже сюда ходит.
Ну, здесь получилась такая ситуация, что внутри самого РОВСа был так называемый вот второй отдел боевой, и еще параллельно молодежная организация, вот, и, ну, которая потом была преобразована в НТС, то есть Союз.
Это на их поэтому и называли нацмальчики.
Да. Так вот, из этих нацмальчиков к этому времени выросли уже довольно-таки взрослые люди. Они проработали в этой организации. В принципе, можно даже исчислять со дня образования РОВСа. И появилась, как говорится, НТС. Там 27-м годом указывает, но тем не менее...
Организация... Первые группы-то они там вообще 25-й год, 26-й.
Да, первые группы уже существовали.
В Пернике, в Болгарии, в частности, на
Рудниках. Да, ну и, как правило, молодые люди... Учитывая возраст, уже подросли, они были воспитаны на том, что, работая с Кутеповым на совершение террористических актов, готовы пожертвовать были своей жизнью за эту идею. Соответственно, произошел некоторый, можно сказать, надлом при руководстве Кутеповым этой организации. Почему потом и откололась НТС, Союз, НТС нового поколения. Почему и откололась? Потому что молодежь была за террор, Миллер сдерживал этот процесс. Вот тот же Фокс, руководитель второго отдела, он поддерживал молодежь и параллельно готовил боевиков.
Он сам был еще достаточно молодым человеком.
Да, капитан был в царской армии достаточно молодым. Завоевал авторитет как раз тем, что сумел организовать ряд школ, которые готовили террористические кадры. Внутри них было подготовлено несколько групп. В частности, там в Болгарии было хорошо организовано это дело.
Которое... Рота молодой подготовки, да, вы имеете в виду, имени генерала Кутепова?
Да, которые там и стреляли с двух рук, и джиу-джитсу в то время изучали, и карту Москвы, и Кремля, и... Все было как бы нормально схвачено. Поэтому здесь в данной ситуации и необходимо еще учесть, что это эмиграция была. Вот. И здесь в данной ситуации не мог, это не армейская структура, не мог Миллер держать в своих руках жестко. Он мог провозглашать линию РОВСа, но он не мог сдерживать то молодое поколение, которое рвалось в бой.
А вот тут, кстати, есть интересная достаточно вилка, ведь союз, созданный Врангелем, он, в общем, был на тот момент времени насквозь такой проврангельский по духу, да, это вот хоть чертом, но против большевизма, потому что Врангель, он же воевал на юге России, а Миллер, он воевал на севере, и ведь он не пользовался достаточно большим авторитетом, а почему же тогда вот эта вот линия поведения, да, именно на участие в боевых акциях, да, идти в террор, она не победила внутри самого РОВСа, ведь все окружение-то, по большому счету, Миллера, это тоже выходцы с вооруженных сил Юга России, там и Кусонский, и Кедров, и Шатилов, так там можно любого вспомнить.
Ну, в данном случае получается то, что к чему пришел Миллер, ведь вначале были действительно организованы террористические группы, которые были брошены в Советский Союз, но они были арестованы. И он вынужден был прекратить эту деятельность. Почему? Потому что в прессе, в Польше отвернулись от РОВСа с учетом давления, политического давления Советской России на Польшу. В Болгарии также создавали определенные проблемы. То есть здесь, скорее всего...
Да, они везде там были, и на Балканах.
Да, по политическим причинам он вынужден был отказаться. Вот ведь после того, как Потта там вот все выложил на допросах в ОГПУ, данные его показания опубликовали, и здесь деваться было некогда. Ва-банк он идти не мог, он не мог, он не руководитель какой-то, ну, действительно, там армии и не руководитель государства, чтобы мог бесконтрольно совершать такие действия. В любом случае, в какой-то степени ответственность за эти действия несло то правительство, на территории которой создавались эти группы. А к этому времени Советский Союз уже укрепился.
Вот Советский Союз укрепился. Погибли все боевики Кутепова. 30-е годы. Все-таки боевая активность Русского общевоинского союза пошла на убыль. Ну, вероятнее всего. Зачем тогда потребовалось... Я просто очень многих историков спрашиваю. А зачем потребовалось Москве похищение генерала Миллера? Ну, он и так, в общем, влияния серьезного на РОВС не имел. Деятельность боевиков в той или иной степени сводил к нулю. Это что, такая вот запоздалая была все-таки реакция на ту опасность, которую РОВС представлял с точки зрения, да, той же войны в Испании, куда РОВС отправил там 100 человек своих?
Здесь необходимо учитывать один момент. То есть Миллер и советское руководство совершенно четко представляли, что в случае нападения фашистской Германии на Советский Союз РОВС станет на сторону Гитлера.
Что, собственно, так и получилось.
Да.
22 июня 1941 года.
Время нападения никто не знал. До этого времени необходимо было обезглавить РОВС, и разодрать. Частично это удалось сделать путем в 1935 году отделения НТС. Но для того, чтобы... И, кстати, после этого отделения ИРОВС вообще почти нивелировал свою деятельность.
Но в Германии так точно. Он стал объединением русских военных союзов. Да, сугубо такая паркетная стала
организация.
Организация.
Ну, были некоторые вылазки для того, чтобы получить деньги и только. Но с учетом вывода Миллера у них разваливалась вся организация. После него ведь не было человека, который смог бы возглавить эту организацию. Ведь в это время с его уходом выдвигается уже НТС. Ну, назовем так по-новой. Национальный трудовой союз.
Ну, они сейчас будем во второй части говорить подробно о нас, мальчиках.
Нового поколения, да. Ведь в это время имени получается укрепление, и акцент уже сделан был на эту организацию.
А РОВС постепенно начинает превращаться в такую мемориальную организацию.
Скорее,
ну,
да.
Как он, собственно, и стал уже после Второй мировой войны. Олег Борисович, я позволю себе набраться смелости и все-таки не согласиться с вами, что не было фигуры, да, ведь похищение Миллера и его место, пусть, да, временно исполняющим обязанности, но занял генерал Абрамов, который был как раз вот именно одним из певцов этого самого активизма, непосредственным начальником как раз капитана ФОСа. А не было опасности, что генерал Абрамов, он же ведь не могли в Москве знать о том, что там вот в силу ряда причин не получится именно Абрамову возглавлять, его же не хотели видеть во Франции, а из Болгарии не очень удобно.
Вы знаете, в данном случае, если, как говорится, предположить, преемник всегда найдется. Убираешь лидера, все равно становится преемник. Но тот же Абрамов по сравнению с Миллером фигура второстепенная, согласны?
Отчасти, но он был популярен среди ветеранов войны на юге России.
Ну и капитан ФОС был популярен, потому что они занимались как раз именно, ну, можно сказать, боевыми отделами, поэтому они были популярны. Но политик-то он очень слабый был.
А так политиков вообще в РОВСе не было. Если так, положа руку на сердце, Врангель же говорил, что армия вне политики, там кто-то из политиков рядом только, если крутились.
Дело в том, что в любом случае те лица, которые стояли во главе РОВСа, они контактировали с первыми, со вторыми лицами государства, где находились их филиалы.
То есть все-таки были такие контакты?
Конечно.
Просто потом уже в 70-х, 80-х годах я читал, что некоторые эмигрантские публицисты отрицали, что были контакты.
А это невыгодно признавать. Это невыгодно признавать, когда на территории...
Ну прошло 40 лет, ну можешь правду рассказать.
Ну, здесь уже не наша, как говорится, это проблема.
Контакты были, а вот лидеры вот этих стран русского россияне, да, Франция, Польша, Румыния, Болгария, Королевство Югославов, сербов, хорватов, вообще как они относились к русской военной миграции? Шли навстречу каким-то просьбам и пожеланиям изгнанников?
Вы знаете, где-то молча воспринимали их существование, а где-то и шли на контакты. Так в Югославии, например, там приветствовали как бы то, что у них под боком такая организация.
А не было в этой связи опасения у лидеров вот этих вот стран, да, где оказалась русская военная миграция, того, что все же, не самое, я не очень люблю это слово, но между тем, не самое управляемое прослойка общества, да, потому что была же, например, история там в Болгарии, да, где части 1-го армейского корпуса, в общем, участвовали в подавлении коммунистического восстания, по-моему, в 22-м или 23-м году. Как раз генерал Покровский-то когда отличился со знаком минус. Не было опасения, что вот эта масса, она может каким-то образом дестабилизировать обстановку?
Ну, были же и другие причины. То же самое деятельность русского офицерства во Франции.
Но там это сопровождалось чередой постоянных скандалов.
Ну,
за что, собственно, Абрамова-то и фактически выгнали из страны, и хотели даже Шатилова убрать.
Ну, тем не менее, значит, вопрос стоит в том, что на службе в армии, в французской армии, русские проявили себя достойно.
Это в иностранном легионе,
да,
вы имеете?
Вот. Да, там были, например, там по линии РОВСа различные трения. Но мы сейчас как бы затрагиваем в целом эмиграцию.
РОВС ее составная часть.
Да. Ну, я говорю в целом, в том числе как раз и этот легион. Вот. Ну, если говорить, например, к примеру, про Польшу. То есть Пилсудский же знал, что на ее территории формируется там армия, например, Блак, Балаховича, там стягиваются там другие там...
Ну, это еще до образования РОВС было, положа руку на сердце. Но Маннергейм знал о том, что происходит в Финляндии.
Ну, какая разница? Потом же то же самое, как говорится... Полная поддержка. Только после политического давления Советского Союза там немножко дистанцировались, сказали нет.
Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Теория заблуждений» известный российский историк Олег Мазохин. Беседуем мы о борьбе советских органов государственной безопасности с терроризмом, в частности, с иммигрантскими организациями 20-30-е годы. Мы сейчас прервемся на 2-3 минуты на новости и после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
Теория заблуждений. Теория заблуждений.
В эфире программа «Теория заблуждений», в студии Армен Гаспарян. У нас в гостях известный российский историк Олег Мазохин. Беседуем мы сегодня о борьбе советских органов государственной безопасности с терроризмом, в частности, про иммигрантские организации.
Народно-трудовой союз российских солидаристов, сокращенно НТС, был учрежден в 1930 году в Белграде. Его создателями выступили молодые русские эмигранты, во главе с бывшим офицером Белой армии Виктором Байдалаковым, не примыкавший ни к одному из идейных течений в эмиграции – ни к монархическому, ни к либеральному, ни к социалистическому. Истоки своей идеологии, солидаризма, они возводили к русской религиозной философии начала 20 века и наследию сборника «Вехи». Большинство эмиссаров НТС, нелегально перешедших границу и арестованных советскими спецслужбами в конце 30-х годов прошлого века, была расстреляна. Но даже такие потери не останавливали организацию. Своей главной задачей нацмальчики, как их называли в эмиграции, считали прежде всего подготовку национальной революции для свержения советской власти.
Олег Борисович, дошли до темы, которую я хотел осветить в программе много-много лет. Я имею в виду Национальный трудовой союз нового поколения, НТСНП, более известный в нашей стране как НТС. Организация, которую в Советском Союзе называли, и, вероятно, заслуженно называли, врагом номер один. Она действительно была таковой?
Да, я думаю, что это действительно так. Но здесь также необходимо немножко ограничить периоды, когда она была действительно врагом номер один, а когда параллельно с другими организациями, там, правда,
Братство Русской Правды,
там, и фашистская там организация параллельно шла, как говорится, там, в фарватере всей этой политики европейской. Дело в том, что первым, как бы, таким вот основным врагом НТС, конечно, стало после войны.
Это же по итогам Власовской армии.
Да. Вот. До этого ее, в общем-то, ну, воспринимали, конечно. Вот. Имели свою агентуру в этих организациях. Знали ее подготовку, слабые, сильные стороны. Но, тем не менее, она не представляла такой угрозы серьезной, как она стала представлять в послевоенный период, когда под руководством, в первую очередь, спецслужб США, Англии, Франции, она активизировала свою деятельность, была щедро финансирована и собрала под свои знамена до 15 тысяч предателей, изменников Родины, бывших иммигрантов из различных антисоветских организаций.
Вот тогда, в 20-30-е годы, о которых мы сегодня с вами говорим, вот эти вот первые нацмальчики, как их тогда называли, вот какой их средний вот психологический портрет вы бы дали?
Ну, как правило, это люди, или учащиеся, или закончившие высшее учебное заведение. Как правило, это или близкие родственники, или отдаленные иммигрантов, в основном лиц офицерского корпуса, которые там служили, воспитаны были на русских традициях, на веру царю, служение Отечеству. И чисто с психологической точки зрения их можно было понять, когда они были выброшены, значит, из своей родины, где они, ну, наверное, рассчитывали прожить всю жизнь и служить своему Отечеству, западноевропейские государства, вести, ну, можно сказать так, полуголодную жизнь, обозленные на
все. Но жизнь действительно нелегкая была.
Да.
Это положа руку на сердце.
Да, однозначно. Вот, озлобленные против всех и всего. Вот я бы нарисовал такой портрет. И готовые пожертвовать собой, совершить теракт для того, чтобы их, так же, как, например, там, ну, террористов, которые совершали террористические акты вот, на протяжении того периода, которые были там, повесили их фотографии, можно сказать, на них молились бы, чтобы они вошли в историю.
Один из членов НТС написал же впоследствии стихотворение, которое стало гимном организации. Да? Там он заканчивал словами «Да возвеличится Россия, гибнут наши имена». Вот люди, которые пошли в террор, они все жили в странах русского россияне. Они знали, в принципе, чем закончилась эпопея боевиков генерала Кутепова. И при всем при этом все равно шли в террор. Это что, это вот такой фанатизм, такая вера в ту Россию, которую они как, да, выражаясь вот теми словами генерала Врангеля, мы унесли Россию на своих знаменах. Или что это? Или это просто акт отчаяния какой-то?
Скорее всего, акт отчаяния, скорее всего, безысходность. Они, многие из тех, кто принял решение о вступлении в эти организации, они не видели смысла жизни. Ведь многие из них служили или в иностранных легионах, или работали грузчиками в портах.
Многие учились в университетах.
Ну, у тех, у кого были состояния, кто успел вывести, учились в университетах. Но после окончания они не могли себя найти. Здесь, на мой взгляд, скорее всего, жест, наверное, такого отчаяния. Больше я не нахожу.
Мне довелось общаться несколько раз с двумя членами НТС с 30-х годов. С Владимиром Дмитриевичем Паренским и Романом Николаевичем Редлих. Оба уже покойных. И они говорили о том, что вот этот вот юношеский романтизм, вот эта вот идеализация той России, которую они не видели, но которую вот им рассказывали родители, о которой они читали в книгах, она давала вот этот вот стимул для них, для будущей жизни. И, по-моему, Паремский мне сказал о том, что вообще недостатка в людях, готовых идти за чертополох, как это называлось тогда в эмиграции, да, благодаря книге генерала Краснова, достатка не было. И что там были даже случаи, что сами родители даже благословляли детей на то, что ты идешь туда, вот, за речку. Это как? Ну вот ведь... По-другому, как террором это назвать нельзя. Это же достаточно, в общем, странная история, когда мать благословляет сына на то, чтобы пойти в террор. Даже, по-моему, родители Бориса Викторовича Савенкова старались, в общем, дистанцироваться от занятий своего сына.
Ну, родители Бориса Савенкова в России жили, а эти были вышвырнуты оттуда. Я думаю, что, не найдя места в той стране, в той жизни... Можно было и благословить сына на борьбу с большевизмом. Страшно, да. Но это и сейчас происходит, даже у нас в стране, в недалеком прошлом.
Вы имеете в виду Северный Кавказ?
Да.
Но это уже другая история.
Конечно.
Его, конечно, надо разбирать отдельно. Олег Борисович, вот как они проходили подготовку к террору? Ведь явно же их кто-то готовил. Но не все же они были фронтовиками, да, как тот же капитан Ларионов, который прошел всю страну белого движения от Кубанского похода до Галлиполи. Ведь те нацмальчики, которые пошли в результате в Советский Союз, они, как правило, в гражданской войне не участвовали. Кто-то же их учил этому всему.
Ну, мы уже затрагивали как бы немножко этот вопрос. Здесь необходимо акцентировать внимание на чем? На то, что создавали специальные школы. Специальные школы, которые готовили разведчиков-террористов. Готовили не только внутренними своими силами, как капитан ФОС, которого мы упомянули, но а также к этому руку прилагали и спецслужбы тех государств, на территории которых создавались эти школы. В этих школах они проходили физическую, боевую подготовку, ориентирование на местности. В зависимости от направленности деятельности этих групп, они проходили еще дополнительную подготовку. Так, например, если переходим границы по суше, по морю, везде своя специфика. Вот, так что здесь как раз не на пустом месте.
А отбор в эти школы каким-то образом был или мог прийти всякий желающий, да, представитель русской эмиграции, сказать, я вот хочу пойти, что называется, за чертополох, принести пользу? организации?
По показаниям арестованных из их протоколов следствия, когда велось, складывается такое впечатление, что каждый желающий мог прийти, его могли взять, ну, соответственно, по рекомендации тех, кто...
Кто-то хотя бы подтвердил, да, что такой человек
есть. Да, что такое есть. Потому что немаловажное значение имеет, чтобы не попали посторонние люди из органов УГПУ. Вот. Этого было достаточно.
А были, кстати, попытки, извините, что перебиваю вас, инфильтровать вот эти вот школы диверсионной подготовки со стороны Москвы?
Нет. Как со стороны Москвы, я не
понимаю. Ну, вот чтобы Москва засылала какого-то человека, чтобы он пошел, поучился, потом вернулся сюда и здесь рассказал, что это такое вообще.
Нет, он мог попасть, например, в РОВС, параллельно быть, например, в «Братстве Русской Правды», там, в других каких-то террористических организациях, потому что кое-где платили деньги, их надо было выживать, и неважно, где ты будешь. Вот. Если, например, агентура засылалась в эту организацию, то, как правило, человек должен был в первую очередь внедриться в структуру. Эта задача первостепенная была. Второстепенная, значит, это уже внедрение в боевую организацию. Но были такие случаи, ну, по крайней мере, один, вот, когда человек был внедрен в боевую организацию. Вот. Но это скорее редкость. Вот. Здесь, скорее всего, нужна была агентура, которая бы работала при первом лице. Ну, то же самое, например, если взять вот Миллера. То есть у него Скамелин, начальник разведки, контрразведки, вот, был его заместителем. Ну, это как бы вот агентура.
Вот это знаменитая русская миграция, отправившая, судя по тому, что писали в Советском Союзе, десятки, даже сотни боевиков сюда. А на самом деле сколько их было? Вот известно хотя бы примерное число, потому что в литературе цифра варьируется. Сами НТСовцы в воспоминаниях указывают, ну да, было несколько сотен их, может быть. Да ведь даже многие фамилии неизвестны, ведь зачастую происходило, ну, тогда время еще такое было, 30-е годы, да, ведь сталинские репрессии, почти к любому можно было приклеить там ярлык, ты там агент РОВС, ты там агент там нацмальчиков, а этих людей, может быть, там и знать не знал никто. Вот если представить вот картину, сколько их было прошедших через границу? Вот вы ведь работали с документами. Ну, может быть, там не до запятой, что называется, но хотя бы порядок цифр представляет.
Порядок, например, если, например, РОВС примерно представлял на начальном этапе, на первом преобразовании 15 тысяч, то НТС где-то в начале 30-х годов, 32-35, он где-то порядка 500 человек. Варьировалась цифра. Соответственно, после Великой Отечественной войны здесь сильно резко возросло количество. Количество возросло до 15 тысяч. Вот. И на базе этих организаций даже пытались создавать воинские формирования, которые в предстоящей якобы войне в Советском Союзе...
Это уже Третья мировая тогда получается, да?
Да, должны были их использовать.
А были случаи, когда боевики НТС переходили границу и потом благополучно возвращались назад?
Да, это Околович со своим
подельником. Вот он один, вот это то самое исключение из правил. Да. А как ему это удалось?
Но дело в том, что он получил задание выявить возможность совершения теракта на Красной площади в отношении Сталина, Молотова, Коновича. То есть такая задача. Он задачу эту не выполнил. Вот. Путей прохода во время празднования никаких не выявил. Вынужден был обратно перейти границу.
А пограничники не засекли его? Нет. Или просто это вот как и в случае с Трестом, кому-то давали прийти, посмотреть, кого-то даже приводили, как Шульгина, а потом отправляли в освояси?
Нет, у меня нет таких сведений о том, что его контролировали.
А вот эти боевики НТС, им удавалось, вот когда вот они переходили сюда, наладить контакты с мирным населением до момента, когда вот они попадали уже, соответственно, в руки контрразведки?
Да, конечно. Они русские, они с одной психологией, с теми людьми, которые жили в Советской России. Отрезок времени, который прошел после их эмиграции, небольшой. Им надо было просто одеться попроще. Вот, и пойти по своим старым связям. И никто от них не отворачивался, в принципе.
То есть потенциальная пятая колонна все-таки
существовала.
Насколько она разветвленная была?
Вы знаете,
Вот на что бы они могли рассчитывать, да, вот условно говоря, там десант на Кубань какой-нибудь, да, или там высадка экспедиционного корпуса. Вот на какую прослойку они могли бы рассчитывать уже тогда в Советском Союзе?
Ну, вы знаете, в это время жить было сложно. Молодое государство, которое вставало на ноги, недовольных было очень много. Здесь взять период, действительно сложный для нашей страны, разруха после, ну, считай, Первая мировая, Вторая мировая, как говорится, там все эти войны, вот, революция, индустриализация, коллективизация, все это до такой степени ослабило страну, что недовольных было очень много. Ведь не зря вот эти первые дни, можно сказать, Отечественной войны вывело большое количество дезертиров из Советской России.
То есть это вещи взаимосвязанные?
Взаимосвязаны.
Олег Борисович, подводя некий итог нашей беседы, хотя, на мой взгляд, конечно, тема эта бездонная, потому что о многом еще, вероятно, не представляется возможность написать, если я правильно понимаю. У нас, вы же сами лучше меня знаете о том, что, как в Бразилии, каждый знает, как тренировать футбольную сборную, как в Англии абсолютно каждый знает, какой внешнеполитический курс должно проводить правительство, так и у нас абсолютно каждый является специалистом в области истории. У нас есть определенный пласт исторических публицистов, писателей, которые говорят о том, что правду все равно мы никогда не узнаем. Архивы закрыты, никого никуда не пускают. То, что, значит, каким-то образом где-то появляется это, есть даже термин уже специальный, это придворные историки написали. Вот вы, как человек, работавший с документами, а я вашу книгу очень внимательно прочитал, действительно еще настолько большой пласт знаний скрыт от нас? И то, что вот опубликовано вами в том числе, это, ну, если не капля в море, то по оценкам кого-то из ваших коллег чуть ли там не 10-15% от возможного.
Ну, дело в том, что наши спецслужбы, так как и зарубежные, не могут в настоящее время открыть полностью все свои архивы, все свои материалы.
А это... почему, кстати, Олег Борисович? Ну вот о времени, о котором вы пишете, да, 80 лет прошло, ведь уже внуки многих участников вот, операции, о которых вы пишете, уже внуки умерли. Что же является государственной тайной?
Ну, вы знаете, не только участники как бы этих событий являются государственной тайной. Но в первую очередь, наверное, формы и методы деятельности органов госбезопасности, которые...
То есть сама технология пока секретна?
Да. В принципе, как, если так вот рассуждать более там вольно, ну да, конечно, мы знаем. Есть агентура, есть наружные наблюдения, есть еще что-то. Но некоторые методы неизвестны как бы широким слоям общественности, но это и ни к чему знать. Для того, чтобы работа спецслужб была эффективна в настоящее время.
А, соответственно, когда может наступить то время, когда, ну, скажем, следующие 15-20% документов будут введены в исторический оборот?
Ну, вы знаете, они вводятся в исторический оборот постоянно, вот, но здесь надо исходить из реалий, которые существуют. Ведь нельзя посадить... Ну, например, там 10% сотрудников спецслужб на рассекречивание этих материалов. Есть какая-то определенная группа, которая занимается этим. Вот. Больше того, что они физически могут сделать, вот, никто на них дополнительно не повесит задачу. Поэтому работа идет, но, может быть, не так быстро, как хотелось бы исследователям, которые работают над этой тематикой. Но она идет, материалы рассекречиваются, и появляются новые книги, новые документы.
Вы ведь пользовались ведомственными архивами, да, при подготовке этой книги? А препонов не чинили вам? У нас же принято говорить как, что никого никуда не пускают, никому ничего не дают, все за семью печатями, и вообще просто обычный рядовой исследователь никуда попасть не может, просто по определению.
Ну, я, наверное, не обычный рядовой исследователь, поэтому я имею доступ к этим материалам.
Олег Борисович, я понимаю, что у творческого человека спрашивать о творческих планах это, мягко говоря, не очень красиво. Но моя работа подразумевает некий такой вот цинизм. Я прошу за него прощения. Поэтому я спрошу, работа вот по этой теме у вас будет продолжаться? Или это уже, что называется, turn the pages, как говорят англичане, перевернули страницу, и теперь будет что-то другое?
Она будет продолжаться, но несколько в другом ключе. То есть элементы белоэмигрантских организаций будут рассматриваться в новой работе, но она касается Дальнего Востока.
Тоже тема ведь малоисследованная. А почему, кстати? Вот на Дальнем Востоке, да, и вы же об этом тоже пишете, существовала вот эта фашистская партия Радзаевского, Манжоу-Дегоу тоже там постоянно...
Там и Ровс был.
И Ровс был, да, генерал Лукомский его возглавлял. Постоянно там происходили боестолкновения на границе. А почему вот эта тема осталась вот где-то там в тумане в историческом?
Ну, я бы не сказал так, что совсем уж... Ну,
про Кутепова-то говорят много и охотно,
ну, да.
Про Врангеля, там, ну, про Миллера. А кто говорит про Радзаевского? Ну, кому он известен, кроме специалистов-историков, ну и вот 2% людей, которые вообще интересуются этой проблематикой?
Ну, в общем-то, да, если так рассматривать, в общих чертах эта тема подымалась, ну а конкретно, например, вот белые мигрантские организации на Дальнем Востоке.
Там же, по-моему, Кобылин-то, который вот из нас, да, мальчиков, он, да, же вот как раз на Дальнем Востоке, да, был. Вы эту тему затрагивали у себя в книге. Олег Борисович, спасибо огромное, что вы нашли сегодня время, пришли к нам и ответили на наши вопросы. Мне остается только еще раз вас поблагодарить за прекрасную книгу и надеяться, что она у вас будет не последней. Мы с удовольствием, как бы, ваши читатели, будем готовы вас пригласить к нам и продолжить наше общение. Напоминаю, что в гостях у «Теории заблуждений» сегодня был известный российский историк Олег Мазохин. Беседовали мы о борьбе советских органов государственной безопасности с терроризмом, в частности, про две самые знаменитые иммигрантские организации – Русский общевоинский союз и Национально-трудовой союз нового поколения. Мне остается надеяться только на то, что наши слушатели извлекут для себя информацию о том, о чем мы сегодня говорили, и станут поменьше доверять тем многочисленным мифологемам, которые мы наблюдаем за последние годы. Я, Армин Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго, и помните, грядущему всегда предшествует его тень.
Теория заблуждений. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.